«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал «Соловьев» в моем лице приветствует вас. И сейчас, скажу вам прямо, для меня наступают лучшие полчаса этой недели, потому что у меня есть возможность пообщаться с моей мамой. Мамуля, доброе утро.
А доброе
вы, кстати,
утро.
Смотрите, рубрика «С мамой о прекрасном». Смотрите, наслаждайтесь, потому что мы показываем картины, о которых рассказывает мама. И, кстати, если есть такая у вас возможность, позвоните вашим родителям, скажите им, что их любите. Кстати, к детям это вообще относится ко всем. Вот позвоните и скажите, что вы их любите. Родители тоже могут это сделать. Ну, как настроение, мамуль, выглядишь замечательно.
Ну, спасибо, настроение, погода изумительная. Все, как пока вот не слушаешь новости, да, вот все хорошо, как только услышишь. Ну, что делать? Поэтому вот мы рассказываем о вечном, прекрасном, отвлекаем чуть-чуть от политики. А начну с цитаты. «Я всегда делал то, что хотел. Это мое проклятие и мое счастье». Поль Гоген. Но это было бы красивой фразой, если бы эта речь не шла о Гогене, о человеке, который своей жизнью доказал, показал, что он делал только то, что он хотел. Хотя это было очень страшно и принесло ему, ну, наверное, чувство и удовлетворения, но и страдания, ужаса. То есть жизнь его – это вообще не то, что многосерийный фильм, а это жизнь на многие тома книг, нелегкая, совсем нелегкая, но это путь к себе. Это путь к тому, что человек хотел. Только, наверное, в раннем детстве он не мог сделать вот то, что сделали родители, потому что еще ребенком, когда ему было 3 года, его родители бежали от революции французской 1848 года. И перевезли его, и переехали сами в Перу. Отец его, правда, не доехал до Перу, умер вот от сердечного приступа там прямо на корабле, на котором они туда ехали. Но вот он приехал в Перу к богатым родственникам. Огромный красивый особняк, великолепная совершенно природа, краски. Это вам не вечно дождливый Париж. Он был просто счастлив. И кроме того, богатый дом, много прислуги, много еды, изобилие всего. Это то, что вот он запомнил с детства, и ему это очень понравилось. Но потом и в Перу происходит революция, и семья вынуждена бежать опять уже в Париж. Но не в Париж они едут, а в Авен. И там семья находится, там мама с 2 детьми, ей не так все просто. Но тем не менее она определяет поле в очень неплохой пансионат, но никакого рвения вообще к учебе нет. Мальчик замкнутый, мальчик странный, мальчик с амбициями очень большими, мало друзей. Вот он такой один, и других таких больше нет. Вот это то, что он проносит по жизни. Вообще темпераментный, вообще замкнутый, молчаливый. Вот эта смесь кровей, Испания, перуанская, французская, ну такой вот характер выковала. И внешность его необычная. Он высок, красив. Потом уже после брокерской работы длинноволос. То есть и вот ощущение себя как личности, как человека, не похожего ни на кого другого. Преподаватели с ним мучились и сказали, что из этого ребенка или вырастет кретин настоящий, или гений. Ну вот вырос гений, поэтому мы о нем и говорим. Вот ничто не предвещало в его жизни увлечение живописью. Это был путь человека, который искал и жаждал приключений. Ему всегда хотелось убежать от цивилизации, поэтому он в раннем возрасте, там 18 лет, поступает на корабль моряком, ездит, совершает необыкновенные путешествия по каким-то экзотическим странам. То есть... И уже, когда он возвращается в Париж, глаза его видели очень многое, тело его крепкое, способная ко многим испытаниям. И вот его устраивают работать в банк брокером. И что важно, что здесь он добивается очень больших высот. Вот он пишет в своей книге, что он иногда зарабатывал там 30-40 тысяч франков в день. Вот почему такое доверие было к нему как брокеру? Он был молчаливый, а с характером, он умел выждать. Вот было в нем что-то такое, что чувствовалось, то есть доверие было к нему. И когда постепенно он, то есть жизнь его прекрасна, все хорошо, он встречает женщину, которую он полюбил, это действительно брак по любви, это датчанка Мэт, а она рожает ему 5 детей, но у него прекрасный дом, он живет как зажиточный французский буржуа, то есть все хорошо, ну живи и радуйся. Детки замечательные. Ну вот постепенно друзья его, один знакомый его хороший коллекционер, показывает ему работы, импрессионисты, вот это вот новое веяние в искусстве. И его постепенно это захватывает. Но ни он, ни Мэтт не думает о том, что это перейдет в одну и пламенную страсть. Она уверена, что вот еще чуть-чуть, ну, увлечение, даже приятное увлечение. Она помогает мужу на первых порах, тоже позирует ему. Пока она не понимает, что все хуже, хуже, хуже становится, то он больше, то есть он больше и больше уходит туда. И в это время еще и биржа разоряется, и все, деньги кончаются, он остается без работы, но у него уже есть живопись. Причем в живописи его не волнует, что у него практически нет образования. Его учит Камиль Писаро, он учится у импрессионистов, и какое-то время работает в их технике, он смотрит, как работает Сюра, вот эти пуантилизм, вот эти мазочки. Но ему все это противно, ему все это претит, потому что он хочет совершенно другого. Он хочет писать небом, писать деревьями, пустить золото на свои картины. То есть он хочет быть подобным творцу. Чтобы вот минуя все вот эти построения такое, а вот эта композиция такая, вот это, чтобы передать то, что видит его глаза и чувствует его сердце. То есть он ставит перед собой очень высокие задачи. И вот в этом плане его больше всех волнует Сезанн, потому что его волнует не подражание природе. Он говорит, что не надо подражать природе. Вот интересно, что каждый художник призывает именно к этому, не подражать природе. Но каждый художник вкладывает в это свой собственный смысл. А вот Гогену хотелось, чтобы это было такое легкое, воздушное письмо, и чтобы все было так, как видят его глаза. Почему было такое неприятие его? Почему, когда был, он уже выставлялся, начал выставляться с импрессионистами, почему критики писали: если вы хотите посмешить своих детей, ведите их вот на выставку Гогена. Вы там насмеетесь вдоволь, потому что тени не могут быть синими, деревья не могут быть синими, Христос не может быть желтым, это уже потом было, когда он был на Таити, появились у него. Земля не может быть красной, но не бывает такого. Не бывает такой живописи, такой лишенной утонченности. Не бывает такой живописи плоскостной, без всякой перспективы, ну просто дикарь. А вот, кстати, дикарь – это то, к чему стремился Гоген, что он хотел бы всего видеть. Вот эта вся мораль, положение, вот это можно, вот это нельзя, красиво-некрасиво, все говорят, тебя осуждают, а ты… Вот он все это отвергал. Он хотел быть дикарем в том смысле, чтобы вернуться к своим истокам. Ешь – ешь, любишь – любишь, работаешь – работаешь. Вот он отвергал всю европейскую мораль, ненавидел европейскую цивилизацию и в своей жизни постоянно старался убегать от нее. То есть это было и в жизни, Это было и в творчестве. Чего он добивался своим творчеством? Он хотел вернуть живописи то, что, по его мнению, она утратила. То есть уйти от подражания и творить свой собственный мир. Он считал, что гениальный художник имеет право на все. Он имеет право на свое собственное видение. Ну и, конечно...
Знаешь, мама, я когда смотрю на Гогена, у меня такое ощущение, что он во многом предвосхитил, если угодно, стилистику работы современной мультипликации. То есть вот...
И это тоже. То есть он просто открыл магистральный путь, по которому могут двигаться художники. Он открыл еще один путь, потому что никогда никакой вид искусства не должен развиваться только в одном каком-то русле, ни вправо, ни влево, а вот только вот так. То, чему учил академизм и живопись импрессионистов, и живопись постимпрессионистов, была направлена именно на то, чтобы сломать вот эти устои академизма и пустить туда воздух, жизнь, жизнь другую, показать, что может быть и другое. Но ничего удивительного нет в том, что люди его времени не могли вообще принять. Ничего удивительного нет в том, что картины его не продавались, несмотря на то, что он был настолько умен, что он организовывал и критику, и были уже действительно его почитатели, его таланта, и уже говорили о Гогене. И когда он работал на севере Франции, в Понт-Авене, там уже была группа художников, которые признали его своим лидером. Он очень вообще главенствовать, он умел, вот, имел авторитет такой большой. Но самое главное, что они видели в том, что его поиск, он необычный. Что интересно, он работал не только в живописи. Он хотел своими руками, он создавал скульптуру, он овладел гончарным производством, причем все по-своему, все не так. Вот ему хотелось отказаться от каких-то орудий, вот которым там глину делали совершенно круглые. Ему хотелось это все делать собственными руками. Вот ему хотелось до всего дойти, во всем дойти до самой сути. Нет ничего удивительного в том, что его жизнь – это жизнь человека отверженного, отверженного обществом. Мэтт ненавидела эту живопись, и трагедией для нее было вот удивительно, когда его живопись не продавалась, он был изгоем, она это понимала и принимала, хотя бесконечно упрекала его, и можно ее понять в чем-то. Но когда его живопись начала понемножку продаваться, еще до его смерти, до 1903 года, вот этого она не могла и принять. Она говорила, что эти сумасшедшие француженки начинают покупать его полотна, не вообще не понимая ничего, не разбираясь ни в чем. То есть для нее это был ужас, потому что всю жизнь на ней были этих пятеро детей, и ей нужно было всю жизнь их кормить. И... А когда... Вот убегает Гоген на Таити, ему кажется вначале, что он находит там свой рай. Он находит там место, где можно жить, не работая, где можно просто встать утром, ты видишь солнце, ты видишь море, ты видишь этих туземцев, и ты счастлив. Но оказалось, что все далеко не так, что это все было в его воображении. И он сталкивается с тем, что он сталкивался, с чем он сталкивался в Париже, да еще и хуже, потому что это туземцы уже задеты, цивилизация, эти дамы, которые уже пытаются выглядеть как француженки, и у него вызывает это еще большее отторжение, отвращение. Он бежит дальше, находит остров, где он... И вот он восхищен красотой этих людей, этих туземок, этого местного населения. Почему? А потому что они похожи на животных, как ему кажется. Потому что вот они настоящие. Потому что они бесхитростные. Потому что они делают все так, как понятно ему. Он строит там какой-то дом, берет жены, девушку, она рожает ему сына. Но он работает, работает и посылает эти картины в Париж, в Алару. Они плохо продаются, но уже позже находится, как он потом говорит сам, нашелся один безумец, который все это рисовал, а другой безумец это все купил. Это Сергей Иванович Щукин. Это московский купец, меценат, человек, который дал миру, познакомил мир с произведениями Гогена, Ван Гога, Матисса, который привез их в Москву, разместил их в своем особняке. Причем реакция людей была тоже. Но купцы приходили, вот не только купцы, люди богатые, обеспеченные, его круга, банкиры, промышленники, приходили туда, чтобы повеселиться, посмотреть, что это работы, что они представляют собой. А он так повесил в своем особняке в Большом Знаменском переулке картины Гогена прямо вот шпалерно, рама к раме. И это был его иконостас. И он повесил его, уже умер Гоген, он повесил в 1906 году, это сделал, когда на него обрушились просто жуткие несчастья, когда умер его сын, когда покончил с собой другой его сын, когда умерла жена, брат его. И вот эти краски гогеновские, вот этот жар солнца, который он мог передать, донести, стоите вот в Москву, они помогали ему жить и помогали ему выживать. Они радовали его. И когда приходили профессиональные художники, Илья Ефимович Репин, знаешь, как среагировал, когда он увидел картину? Он просто закрыл лицо свое и убежал оттуда. То есть ему это казалось... Ну, все новое пробивается тяжело. Причем Гоген был человеком, который вот родился, который работал рядом с такими великолепными художниками, как Писаро, как Сюра, я уже говорила, как Ван Гог. Ван Гог в 1888 году в Арле организовал такую коммуну. Он мечтал о коммуне, но согласился только Гоген. А Гоген согласился, потому что Тео обещал ему хоть какие-то деньги, он решил приехать туда. И вот оказалось, что работая вместе с импрессионистами, работая вместе с Ван Гогом, они совершенно расходятся в каких-то своих принципов, как в своем отношении к великому искусству, к живописи. Каждый талантлив по-своему. Ван Гог был более образован, чем Гоген. Но Гоген на 5 лет старше, он считал, что вот ему обеспечено первенство в этом дуэте. Оказалось, что это не так. И вот нам сейчас не понять суть их споров, потому что и тот, и другой искал в живописи, но каждый искал свое. То есть каждый творил свой собственный мир. И если тоже кафе в Арле, вот оно есть и у Ван Гога, и у Гогена, это совершенно разные вещи. Если у Ван Гога это кафе в Арле, это место, где можно погибнуть, где можно застрелиться, где тебя может унести вот эта вот жуткая пустота, то у Гогена все поспокойнее. Это презрительный вот такой взгляд на мир, это полное понимание, так я же вижу вас насквозь. А вот сзади вы вот такие пьющие, играющие, но для меня вот это мир и покой, это мой мир. То есть Гоген сумел выплеснуть на свои полотна свой собственный мир, мир, который он искал, мир полной гармонии, мир тишины, мир, где человек возвращается в тот рай, который давным-давно потерял.
Вот чем хороша моя мама? тем, что она добрая и не видит всех ужасов даже этих реальных людей. Который бросил жену с 5 детьми, женился на малолетней тетянке, болел сифилисом, страдал депрессией, пытался покончить с собой. Был, в принципе, жутчайший персонаж. Но вдохновила и Сомерсета Моэма «Луна и грош». И кино про него снимают. Но мама видит в них только прекрасно. И это очень важно. Потому что личность художника уходит, а полотна остаются.
Да, если мы начнем, вот встанем на этот путь и будем искать пятна на солнце, я боюсь, что никого вообще пописывать вообще не останется.
Мамуля, ты прекрасна. Сейчас мы ненадолго прервемся, подписывайтесь на Соловьев Лайф на Ютубе, а потом я вас озадачу. Жестко так, совсем, ушатом холодной воды.
Полный контакт.
Мы живем в удивительном мире, где, по большому счету, все происходящее теряет всяческий смысл. Но вот смотрите, все обращают внимание на то, что происходит в Беларуси, возмущаются этим. А в то же самое время я вам могу, например... Ой, слушайте, ужас какой, а? Слава Войнаровский только что скончался. Это замечательный оперный певец и очень яркий, красивый человек. Он такой большой был. Вы наверняка его помните, Вячеслав Войнаровский. Вот передают, что он скончался на 75-м году жизни. Это, конечно, очень и очень печально. Да. Ой, да. Ну вот, возвращаемся. Все понимают, что какой кошмар, кричат, Белоруссия, жестокость, ужас. Я смотрю кадры, которые сейчас переходят из Соединенных Штатов Америки, и думаю, вы вообще, вы сейчас это серьезно рассказываете? Ну, давайте я вам просто покажу у себя, наверное, на телефоне, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот два полицейских, ну, вот смотрите, да, это Луивилл и Кентаки. Там сначала полицейские пытались, ворвались в дом, где, как им казалось, были наркотики. Не понял, что происходит. Муж стал стрелять, думаю, что это кто-то. И, значит, отвечает на это любой, убивают. И, значит, народ выходит на улицу, и начинается просто на улице реально пальба. Начинается разборка. Вот мы покажем видео Луивиллского отделения полиции. И ты смотришь, ну просто в городе идут бои. То есть потому что человек начинает стрельбу по сотрудникам полиции, и мир даже не вздрогнет. Никто не говорит, какой ужас. Это тебе не Минск, где ходят полицейские с дубинками и что-то делают. Здесь даже никто не говорит о том, что жестокость. Хотя люди там ворвались в дом и убили двоих. И вот пошла ответка. И начинают стрельбу такую. Ну и что, кто-то что-то сказал, что не признаем кого-то кем-то? Нет, все просто взяли и утерлись. Двое офицеров полиции ранены неизвестным стреляющим из числа протестующих. И Америка говорит, ребята, вообще, что происходит? Что происходит? Но при этом снимаются фильмы о том, какой ужас происходит в Беларуси, какая жестокая Беларусь, какой кошмар. Все показывают Тихановскую. Ну, ясно, хорошо. Желаете так? Хорошо. В тот же самый момент на другом конце света, в Российской Федерации, происходит тоже удивительное. Я прям иногда думаю, это что? Вот какое-то кино, что ли? Марина Удгодская выиграла выборы в Костромской области. Марина Удгодская и на выборы-то идти не планировала. Ее как подставное лицо попросил поучаствовать действующий глава поселения. Но то ли Марина внушает доверие, то ли нынешний руководитель плохо справлялся, и уборщица набрала 62% голосов. И теперь она должна вступить в должность. Она не умеет работать с документами, не знает, что входит в обязанности глава поселения, но вот вам в чистом виде демократия. Теперь главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района будет замечательная уборщица, которая при этом наверняка очень хорошо справлялась со своими служебными обязанностями. Она трудилась в здании местной администрации и, узнав об итогах, вежливо говоря, сильно удивилась. Но теперь же у нее все хорошо. И неважно, какую должность занимает, вот секретарь ЦИК Майя Гришина, я цитирую по «Комсомольской правде», объяснила РИА Новости, что любой победитель на выборах должен принять мандат, либо отказаться от него. Ну, вот и все. Так что вот теперь кайф какой. Ну, ничего сложного. Я представляю, какая замечательная будет жизнь в этом поселении. Параллельно с этим мы живем в информационном поле, которое вообще ни на что не обращает внимания. Ну вот ни на что не обращает внимания. Есть только важное одно. Сенсация, сенсация, сенсация. При этом иногда там очень интересные, очень важные события проходят мимо нас. А какие-то совершенно неважные привлекают такое внимание, и все об этом говорят и раскручивают. Я вот, например, считаю, ну смотрите, да, суд на Украине взял и заявил о том, что эмблема дивизии СС Галичина больше не является нацистской. То есть они просто взяли впрямую и послали нафиг решение Нюрнбергского трибунала де-факто. И мы что, после этого будем общаться с этой страной? И они говорят, не, ну что вы хотите, это суд. Вы вообще о чем? Вы зачем нам вообще находиться рядом с этими людьми? Зачем? Вот. Коллеги по Соловьев Лайв, мы очень обидели Змагаров, пишет Армен Гаспарян. Гаспарян, Сосновский, Корнилов и прочие пропагандисты и конспирологи, которые годами обрабатывали украинское направление медиапропаганды, резко стали ведущими экспертами по Белоруссии и частными гостями. И дальше идет страстные жалобы. Там вот жалуются. Ну ты смотри, как смешно. И это тоже почему-то считается, что очень важно. А для меня, например, очень важно, а что у нас вот реально происходит? Ну, вот смотрите, Путин сказал, да, что 70% теперь пополняется у нас доходами, не имеющими отношения к нефтегазовой отрасли. Это серьезно, то есть мы существенно отошли от нефтяной иглы. Мы же не обращаем внимания на те важные вещи, которые происходят. Мы привычно критикуем, мы привычно недовольны, мы все обижаем. А вот сейчас параллельно идет два события. Первое событие – это вот лидеры России, политика. И только что Сергей Владимирович Кириенко открыл второй полуфинал лидеров России. Это же программа, где новые молодые люди, талантливые, и у них появляются социальные лифты. Происходит обновление российской политической элиты. Точно так же в этот момент идет представление, послушайте, вот мы привыкли говорить так, ничего не зная про наши компании, а на наших глазах, например, происходит, ну, послушайте, Герман Оскарович Греф и Сбер рассказывает.
События его жизни, когда вы планируете первый отпуск или справляете новоселье, собираете ребенку в школу или открываете свой первый бизнес. Мы рядом с вами, когда нужна активная поддержка или когда нужно остаться невидимым. Все это Сбербанк сегодня. 178 лет мы были для вас только банком. С 1841 года, когда император Николай I подписал указ об учреждении российских сберегательных касс. Вот оно, первое отделение российской сберегательной кассы в городе Санкт-Петербурге. Именно его порог 1 марта 1842 года переступил наш первый клиент Николай Кристофари, память о котором мы храним по сей день. Мы единственный банк в мире, который поставил памятник своему клиенту перед входом в свой главный офис. Мы единственная компания в мире, которая назвала именем своего клиента свое самое передовое техническое достижение, самый мощный российский суперкомпьютер «Кристофари», который мы создали в прошлом году. Один из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Клиент сберегательной кассы «Кристофари» и суперкомпьютер «Кристофари» 1841 и 2020. Да, за это время многое изменилось, но и не изменилось одно. Наша клиентоориентированность. Основа нашей культуры. В центре вы, наш клиент. Нам дорог каждый из вас. Мы проходили через разные эпохи. Менялась страна, менялась география нашей работы, менялись поколения наших клиентов. Мы вместе прошли через потрясение революции, рождение новой экономики и ужас Великой Отечественной войны. Сберегали средства людей, собирали всей страной деньги на строительство танков и самолетов, а потом и на восстановление страны. Мы вместе проходили времена экономического подъема и гордились достижениями советской науки, искусства и промышленности. Мы вместе были во времена застоя и неопределенности, прошли перестройку, распад СССР и рождение новой России. В нашей новой истории мы вместе переживали разочарование, шок дефолта и несколько экономических кризисов, черные дни на биржах. Мы вместе были и в моменты триумфа, такие как Олимпиада в Сочи или празднование нашей великой победы. Мы были разными, и к нам относились по-разному. Стабильным было только одно. Мы действовали в масштабе и в интересах всей страны и были рядом с человеком тогда, когда ему это было необходимо. 2020 год очень непростой. Это год потрясений. Год, когда необходимостью стала социальная дистанция, а нормы – удаленная работа. Близость к человеку в физическом мире воспринимается даже как нечто опасное. В такое время у нас остро возникает потребность в стабильности и поддержке. Потребность в доверии, в том, чтобы рядом был кто-то знакомый, надежный, кому можно довериться в самых разных жизненных ситуациях. Надежный помощник, который поймет нас, ну, возьмет часть задач на себя.
И дальше посмотреть, то есть логика понятна. То есть идет вот эта большая презентация, идет параллельно, представляется совершенно новый тип учреждения, которого в нашей стране еще не было. Это не просто банк, это, по большому счету, гигантская софтверные компании, которые создают среду обитания. Притом среду, для которой максимально удобно. Среда, которая позволяет многое. Среда, которая задает будущее. Для чего это все делается? И здесь это очень тесно сочетается с решением, которое, может быть, вы даже не заметили. Но, кстати, Сбербанк теперь превратился в Сбер, это уже официально, теперь это экосистема сервисов, а не банк. И вот это направление, которым идет наша страна и идет, опережая, кстати, во многом происходящее вокруг. Вот вы посмотрите, сегодня статья появилась в «Коммерсанте». Эта статья описывает очень важную тенденцию, которую правительство выбрало как направление нашего развития по борьбе с бедностью. И вот вопрос, который я хочу вам задать, и я хочу, чтобы вы провели голосование. Скажите мне, пожалуйста, вот вы себя считаете бедным или нет? То есть вы считаете себя бедным или не считаете? Вот давайте голосование такое запустим. Вот вы лично считаете себя бедным или не считаете себя бедным? Я не говорю, что вы богаты, но вот именно категории бедности. Считаете вы себя бедным или нет? В чем дело? Объясню. У нас в течение долгого времени как боролись с бедностью? У нас было понятно минимального размера оплаты труда. У нас было понятно был прожиточный минимум, потребительская корзина. И все это хитрым образом рассчитывалось. Исходя из этого выстраивалось. Несмотря на крайне тяжелое состояние мировой экономики, несмотря на проблемы, которые существуют, я почему вам советую прочитать статью в «Коммерсанте», называется «Настройка бедности». Правительство переходит на совершенно новый подход к тому, как надо бороться с бедностью. Министерство труда и социальной защиты предоставило на заседание правительства проект одного из самых значимых изменений в системе соцподдержки. Коррекции принципа установления прожиточного минимума и МРОТ. С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года. Минтруда предлагает установить на уровне 42% от медианной, то есть той, которая самая популярная, зарплаты. Переход от карточной системы расчета ПМ к общемировому стандарту обойдется в 128,5 миллиардов рублей дополнительных расходов к 2021 году и полтриллиона к 2025 году. Но это обозначает что? Это обозначает, что от декларирования борьбы с бедностью мы переходим к совершенно реальному воплощению того, что записано вот в поправках в Конституцию. То есть от горького наследия тяжелейших 90-х, если угодно, военного типа экономики, карточного распределения, мы переходим совсем в другое. И когда я читаю и слышу всякие глупости, которые пишут, в том числе и о Сбере, вот эти все недовольства, многие из них, люди вообще не понимают, о чем говорят. Но я реально пользуюсь Сбером вовсю, то есть софтом Сбера, и ничего удобнее, а я много кем пользуюсь, могу сказать, Сбер очень удобно, быстро, четко, ясно, то есть у меня там все в этом есть. Сейчас вот эта среда становится не только в Сбере, вообще в государстве должна быть. Это то, что говорил Путин. Мы должны создать, обращаясь к чиновникам, он говорил, мы должны создать максимально удобную для людей среду. Вот речь идет теперь о среде. Вот в современной жизни мы говорим о среде. Вот она должна быть максимально удобна. И во время коронавируса нам удалось колоссальным образом продвинуться. Вот Олег Курков пишет: Соловьев, очнись, бедным даже проголосовать не на чем. То есть это обозначает, что ты богат? Итак, вот пишет Людмила Диченко: нищенская пенсия у людей. Как выжить? Людмила, я вас прошу, вы бедные? Я же вам задаю этот вопрос не случайно, потому что в ряде стран мира существуют также индивидуальные критерии оценки. Вот вы себя считаете бедным или нет? Поэтому я вам задаю этот вопрос. Вот вы себя считаете бедным или нет? Сергей Кисель говорит: Соловьев, ты выйди на улицу и там устрой опрос. Народ правду скажет. Кисель, а вы не народ? То есть вы здесь не можете сказать правду? Мы в телеграм-канале тоже сейчас вот этот опрос проводим. Вот вы себя считаете бедным или нет? И мне интересно, как вы ответите. Вот сейчас только начали голосование. Я смотрю, как оно идет в телеграм-канале. Пока только 284 человека проголосовало. 58% только не считают себя бедными. 40% считают себя бедными. Вот это очень важный момент. Считаете вы себя бедными или нет? Потому что несовпадение этих критериев, знаете, это как может быть, у кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие. То есть вот это понятие. Вот дальше пишут, только банкиров в образование не пускайте. А почему? Есть же разное образование. Вот этот набор представлений о том, что можно и что нельзя. А что вам не нравится в образовании? Сбер является одной из основных образовательных платформ. Через университет Сбера прошло большое количество профессионалов, которые повысили свой уровень, в том числе людей, работающих в правительстве разного уровня. Сбер привез в Россию одну из лучших школ, занимающихся подготовкой программистов в мире. Это уникальная совершенно технология, которую увидели в Париже, которая сейчас работает в России. И большое количество специалистов в области разработки компьютерного софта проходят обучение там и сейчас уже востребованы. И их разбирают все крупнейшие российские гиганты, которые в этом заинтересованы. Почему вдруг мы говорим, что нет, не пускайте их в образование? В какое образование? В образовании какое? То есть написание программ, но опять же, каких? Сейчас образование окружает нас, и среда образовательная окружает нас постоянно. Вот это ретроградное страстное желание, а давайте вернемся и будем сейчас при свече аккуратно перелистывать пергаментные таблички, перекладывать. Это, конечно, здорово, но это уже не сработает. Это молодежи не объяснить. Необходимы новые манеры подачи, новые методы изучения. Это все надо смотреть, это надо понимать. Надо вообще осознавать, что мир меняется очень быстро. Если не успевать за изменением мира, то мы будем проигрывать. Я не бедный, а нищий, судя по долгам и задолженности тому же Сберу. Бродяга Сахалинский. А как вы тогда должны Сберу? То есть вы, получается, взяли денег в кредит? Михалков рассказывал, нам поведал об этом банкире. Спасибо, не надо. А я знаю и Никиту Сергеевича прекрасно, и Германа Оскаровича, и дружу и с одним, и с другим. Я как раз знаю, что Герман Греф выдающийся организатор и выдающийся реформатор нашей страны. И что бы о нем ни говорили, что бы ни писали, я просто вижу реально, что он сделал. И, кстати, нравится вам или нет, но Греф является одним из авторов чуда первого срока президента Путина экономического, когда экономика развивалась колоссальными методами, и когда де-факто создали новый тип. Вот заложили те институты экономические, благодаря которым удалось отойти от ужаса 90-х. Вот и все. Вот и все. Есть вещи, которые надо понимать, они сложные. Мы привыкли находить кого-то и считать его центром всего ужаса и кричать «вот», «что», «чего». А так не бывает. А вот чтобы разбираться в чем-то объективно, надо отойти от массовой лапши, которую часто набрасывают на уши и не понимают, о чем идет речь. При этом есть лапша, есть справедливая критика, есть искреннее непонимание, есть разные позиции. Вот пишут, Греф равно Чубайсу. Вы даже не представляете, насколько не равно. Насколько разные и непримиримые взгляды у этих людей. Вы даже близко себе этого не представляете. То есть совсем. Это очень разные люди. Мы сейчас должны уже попрощаться с аудиторией Вести ФМ, а с людьми на Ютьюбе я продолжу беседу.
Полный контакт.